Значит, вопросы, и особенно так, чтобы те другие, которые пережили то же самое, могли бы сделать свой вклад. Я начну вот с чего. В каком-то отношении эмиграция для моей семьи и для меня началась до революции. Мой отец служил в дипломатическом корпусе царской России, и еще ребенком мы оказались в Персии, где он сначала был консулом, а затем исполняющим должность генерального консула в Тегеране. Поэтому после первого прикосновения с родиной, с родным языком, с тем, что глаза видят, с тем, что ребенок воспринимает всем своим существом, мы оказались в стране, абсолютно ничем не похожей на нашу родную Россию. Вы не можете себе этого представить, потому что той Персии, которая тогда существовала, в Иране теперь еще больше нет. Были бесконечные пространства, пустые и пустынные. Одно из первых моих воспоминаний – это бесконечная даль с маленьким стадом овец и пастухом. Над ним бездонное небо, вокруг него беспредельная даль. И было такое чувство, что вот хрупкость человека. Он взрослый, а он такой же хрупкий, как я. Это у меня запомнилось очень глубоко. И впоследствии я это пережил по-иному. Это же самое положение, которое занимает христианская община в среде чуждого мира, и которое занимает священник по отношению к своей пастве. Он такой же бессильный, такой же ничтожный, как этот стадо. Какая же разница между пастухом и стадом? Разница только одна – в том, что пастух свое стадо так любит, что он готов свою жизнь отдать, чтобы спасти хоть любую овечку этого стада. И в переносном отношении так должно было бы быть и со священником. Но еще другое воспоминание. Тогда железных дорог не было. Была одна маленькая железная дорога, километров 15. И когда она доходила до Горника на пути, то мужчины должны были вылезать и толкать вагоны. И только тогда садиться. Это все, что было. Автомобили, машины я не видал никогда до 6-летнего возраста. Я помню, как я стоял рядом с первым автомобилем, который оказался на моем пути, и как моя бабушка мне объясняла, когда ты был маленький, я тебя учил никогда не становиться за лошадью, потому что она может брыкнуться. А теперь запомни, никогда не становись перед автомобилем, потому что он может вдруг пойти и тебя задавить. Вот уровень моей культурности. Электричество, конечно, я не знал и не видал, и представления о нем не имел. Вот какова была жизнь, из которой я вышел, когда в 20-м году отцу пришлось оставить консульство, и мы все пустились в путь. И путь этот тоже был своеобразный, если думать о теперешних путешествиях и путешественниках. Мы должны были проехать через весь север Персии. Нам нужен был какой-нибудь конвой защиты, потому что мы должны были передвигаться в коляске, и не было другой защиты, как той, которая могла бы быть нам дана. Сами моя мать, бабушка и я защититься не могли, а мой отец должен был остаться на посту до времени. И тогда случилось нечто очень характерное для того времени. Мы не обратились за помощью к военным, к армии, к полиции Персии, потому что мы знали заранее, что как только мы будем вдали от центра, они нас обкрадут, и уйдут. Но мой отец обратился к шайке разбойников, которые, на слово которых рассчитывать можно было. И они взялись нас провести через свою территорию и сдать следующей шайке разбойников. Итак, от шайки к шайке мы добрались до Курдистана, перевалили через горы и на барже начали спускаться по Тигру в Ефрат и дальше в Басру. По дороге одно интересное было событие. Мы проезжали через место, которое считалось местными жителями бывшим раем. И было там деревцо, маленькое, малюсенькое деревцо. Они говорили яблоня, но Бог знает, чем она была по природе. И они считали, местные жители, что это та яблоня, с которой Ева сняла плод, который погубил человечество. И когда мы приезжали там, совершалось очень интересное событие. Американцы, которые занимали эту область, узнали об этом и решили, что нельзя же оставлять райскую яблоню в дикой стране. И они ее выкопали, положили на крышу джипа и собирались увезти. Местные жители взбунтовались и заставили обратно вкопать корни в землю. Вот еще одно воспоминание. А дальше воспоминания идут очень быстро. Их, во-первых, они не представляют собой особенного для вас интереса, но я вам скажу, что мы из Басры перешли в Индию, в Бомбей, из Бомбея в Александрию, из Александрии в Гибралтар, и мы метили на Англию. Но пароход, на котором мы шли, отказался двинуться с места. Он был стар, нас заранее предупредили, что если будет буря, то непременно этот корабль погибнет. И я так об этом мечтал. Я только что читал Робинзона Крузо. Я так мечтал о кораблекрушении, о том, чтобы наконец можно было оказаться на необитаемом острове. И никак не мог понять, почему моя мать и бабушка не разделяют моих романтических чувств. Но Бог оказался, как часто бывает, на стороне взрослых. И катастрофы не случилось. Мы добрались до Гибралтара, но оттуда пароход никуда не пошел. И нас высадили. Часть багажа нашего осталась в пароходе, и мы его получили 14 лет спустя с письмом от английской таможни и просьбой выплатить 1 фунт стерлинг за 14 лет сохранения и пересылки. Но за это время мы не были в Гибралтаре. Мы проехали через Испанию, через Францию, оказались в Париже ненадолгое время, и там тоже. Я сделал первое свое изумительное открытие. С языком у меня проблемы там не было, потому что я по-французски говорил с раннего детства. Но я увидел вещь, которую я никогда не видал в Персии. Мы ехали по улице, и вдруг я вижу, посреди улицы стоит городовой, милиционер, полицейский. Я маму схватил за руку и говорю, боже мой, его задавят. Потому что в Персии, если ты стоишь посреди улицы, то тебе задавят непременно, надо тебе убираться, а не автомобилю было уходить с дороги или коляски. И моя мать мне объяснила, что полицейский – это такой человек, которого никто не имеет права задавить на дороге. Я помню, я сел и подумал, стать бы полицейским. Какое это счастливое состояние. Безопасность, полная безопасность. Это было мое первое впечатление о Западе. Второе впечатление было электричество. Мы вошли в комнату, где было темно, и у нас не было ни свечки, ни лампы. И вдруг мама чикнула что-то, и зажегся свет. Это было для меня совершенно потрясающим опытом. Вы можете подумать, что я совершенно был дикий, но в моем поколении очень многие так переживали. Во Франции мы остались недолго. Переехали сначала в Югославию, в Хорватию, тоже ненадолго, и затем двинулись в Австрию. И вот тут у меня два воспоминания о том, что значило в то время в странах, которые были побеждены в течение Первой мировой войны, что значило быть русским. Я помню, как я по городу Марибору, Марбургу старому, шел с бабушкой и заговорил по-русски. Проходила телега, и кучер меня хлестнул со всего маха кнутом и закричал: «Проклятый русский!» Он был из тех, который воевал, который был против нас. Я вдруг почувствовал, что нет, Запад – это не только место убежища, это место опасное, это место, где тебя могут ненавидеть. А второй случай, где я обнаружил, что слово «русский» может значить что-нибудь совершенно неромантичное и не такое дорогое, как оно было для меня, это было, когда я поступил в Австрии, в Вене, в школу. Я подучился сколько-то немецкому языку, меня отдали в школу, и через некоторое время нам задали классную работу. Чем вы хотели бы быть, когда вы вырастете? И все, конечно, добротные мальчики и девочки писали, что хотели быть докторами, инженерами, офицерами, чем только. А я, к своему несчастью, за день до этого был в зоологическом саду и написал работу с иллюстрациями на тему «Я хотел бы быть обезьяной». Я думал, я говорил совершенно чистосердечно, чем вы хотите быть? Хочу быть. И вот я помню, как учительница вошла в класс, и когда мы сели, сказала: у меня есть здесь одна работа, которую я всем хочу прочесть. Встань. Я встал. Я стал такой гордый. Только что научился немецкому языку, а меня выдвигают, выставляют перед всем классом. Прочли мою работу. А потом, что я услышал, я надеюсь, никогда больше не слышал, что для того, чтобы такую работу написать, для того, чтобы такие чувства иметь, для того, чтобы такие желания иметь, надо быть дикарем, надо быть варваром. Нет, худшего слова я не могу найти, сказал учитель. Надо быть русским. Это второй раз меня хлестнули именно за мою русскость. Мне было тогда 7 лет, и это мне было больно. Я почувствовал, что нет, Запад не место убежища, что это опасное место, что это рискованное место, что надо научиться в нем жить, бороться и побеждать. И дальше была моя первая встреча с западными религиями. В Персии в церкви у нас, церковь была только в Тегеране, а мы большей частью жили вне, и в церкви никогда не бывало. Мои родители были верующие, но не церковные. И поэтому я о церкви не имел никакого представления. И раз в неделю в школе было преподавание различных вероисповеданий. Был раввин и был католический священник. И так как я не был католическим священником, то директриса школы решила, что я, значит, только могу и быть учеником раввина. И меня отправили к нему. Я помню, как я сел на заднюю парту, он на нас посмотрел и остановился взором на меня, на мне, и говорит: «А почему же у тебя непокрытая голова?» А я чистосердечно ему говорю: «Мама меня всегда учила, что в комнате никто не должен надевать шапки или носить какой-нибудь головной убор, потому что может быть икона или крест». Он на меня посмотрел: «Ты христианин? Вон!» И я вылетел. Меня поймала директриса и, узнав, что я христианин, решила, что, ну, хотя я, вероятно, и еретик, и не то, и не все, все-таки католическому священнику пошлют. И меня послали к нему. Он на меня посмотрел и спросил, кто я, что я, какой я веры, православный. еретика я в своем классе не потерплю. Вон! И на этом кончилось все мое религиозное образование на всю жизнь. За что я бесконечно благодарен. Потому что когда я впервые прочел Евангелие, когда я впервые встретился с верой и с Богом, это было для меня что-то совершенно новое. Никто до этого мне моей веры не испортил, не отравил. Когда мы были в Париже, раз в год меня решили водить в церковь. Это было бы Великую Пятницу, и меня привели в первый раз в храм. Я обнаружил что-то свойство в себе, совершенно замечательное. Я обнаружил, что если я войду в церковь, ступлю три шага вперед, глубоко потяну носом и заполню свои легкие воздухом, насыщенным ладаном, я сразу падаю в обморок, и у меня увозят домой. И поэтому я никогда больше трех шагов в церковь не вступал. Это должно вам показать, что у меня такого мистического детского прошлого никакого нет. Вот это первые мои впечатления. Второе впечатление еще было, тоже относящееся к школе. Во Франции меня привели в католическое такое учреждение, которое занималось тем, чтобы устраивать детей в школы, хорошие школы, и бесплатно, потому что мы были иммигранты, и нам нужна была помощь. Я помню, что все было уговорено. И школы, и где, и как. И все было так лазурно и чудно. Я помню, мы дошли с мамой до двери, и вдруг священник, который нас принимал, вдруг говорит, ну, одну минуту, конечно, если ваш ребенок поступит в школу к нам, он станет католиком. Я помню, я выпрямился, мне было тогда 7 лет, я посмотрел на маму и сказал, я не на продажу, уйдем. И на этом кончилась, опять-таки, последняя попытка из меня сделать, ну, верующего человека. Ну, это не совсем была последняя попытка, потому что в свое время Бог тоже принял в этом участие. Теперь, что я могу вам сказать об эмиграции во Франции, потому что это только о ней я могу говорить. Я там прожил с 8-летнего возраста до 35-летнего. Я учился в средней школе, кончил естественный факультет, кончил медицинский факультет как раз к войне и участвовал в войне во французской армии хирургом. Но за этот период был громадный риск у нас, у всех, потерять русский язык. Потому что дома-то не было, потому что ютиться было негде. Моя мать работала в одном месте, и ей давали приют. Моя бабушка жила в другом месте, и ей разрешали там жить. А меня отдали живущим в школу, где нас было 1500 человек детей, из которых нас было 5 или 6 русских. И, конечно, мы были оторваны совершенно от русского языка и от русской культуры. Совершенно. Никакой надежды не было. Мы даже между собой, в общем, не говорили по-русски, потому что мы встречались-то очень редко. Мы были в разных классах. И я помню, что тогда поднялась сильная волна вражды против русских. Коммунизм, Советская Россия, и нас всех начали отвергать. Я помню, что нас просто избивали, классами избивали, группами избивали. Я помню, что я как-то по наивности своей, потому что я не так был воспитан, когда меня били, вырвался, подбежал к преподавателю, говорю, спасайте, меня избивают. И он меня толкнул ногой в толпу и сказал, учись драться. Я начал учиться. Но это тоже был шок. И если вы думаете о том, что представляет собой 7-летний мальчик, который в совершенно чужой стране, где все для него чуждо, потому что он жил дома, он жил в совершенно иной обстановке. Вдруг он оказался там, и его бьют, и он остается без защиты. А жить нам по домам было невозможно, потому что денег не было, негде было жить всем вместе, и есть было нечего. Я помню, что в течение первых 10 лет коробка corned beef, которую мы сейчас презрительно обходим, можно было на нее надеяться на Пасху. Ели лапшу, ели картошку и радовались на них. И поэтому быть живущим в школе было благословенное время, потому что там нас кормили. Но когда мы выходили на свободу, то есть в конце недели на несколько часов, тогда дело было другое. Тогда надо было из несуществующих средств накормить сына, дочь или кого. И не всегда было легко даже поселиться где-нибудь. Моя мать тогда работала в гостинице. Был чудный, добрый, хороший хозяин, но человек без воображения. И он разрешал моей матери меня принимать в субботу и утром в воскресенье. Но ночевать он не разрешал. И поэтому в 7 или 8 часов вечера моя мать меня выводила из гостиницы торжественно. Мы прощались с хозяином. И она меня выводила на улицу, где мне полагалось провести ночь. Я ночь на улице не проводил. Потому что моя мать возвращалась обратно в гостиницу. И завязывал разговор с хозяином. А в это время я на четвереньках пробирался вдоль его конторки и шмык наверх в его комнату. Но это все забавно, и это все очень вспоминается с улыбкой. Но когда тебе 7 лет или 8, и тебе говорят, тебе здесь нет места, ты можешь проводить ночь на улице, холодно ли, дождливо ли, страшно ли, это не важно. В нашей гостинице только платные гости. Или люди, которые по закону здесь живут. И наша жизнь была несравненно лучше, чем жизнь очень многих других людей. Потому что очень многие оказались во Франции, как и во всех других странах, без языка, без ремесла, без подготовки. И работу найти было чрезвычайно трудно. Мой отец в свое время прибыл из Бельгии в Париж, но у него было хорошее знание языков, но он решил, что так как, это его были слова, люди его сословия были ответственны за провал царской России, то он не имеет права пользоваться ничем из того, что он приобрел как член этого класса. И поэтому вместо того, чтобы пользоваться своим знанием восточных языков, древних языков, он кончил математический факультет в свое время, он пошел чернорабочим на вокзал. Поэтому работа была тяжелая, заработок малый. Моя мать работала секретаршей и тоже немного зарабатывала. И мы жили. Но многие не могли так прожить, потому что у них не было ни языка, ни подготовки. И очень-очень многие просто голодали. И жили под мостами, жили в таких гостиницах, куда принимали только подонки. И тут надо вспомнить имени матери Марии Скопцовой. Мать Мария в свое время была русской революционеркой. Когда случилась революция, она посмотрела на то, что совершается, и у нее была реакция. И в то время ей посчастливилось. Таких людей, как она, из России выставляли вон. Ее, Бердяева, Вышеславцева, отца Сергия Булгакова, Карташова и целый ряд других. Их изгнали, и Франка изгнали, ее изгнали. И она оказалась тоже сначала в Германии, потом во Франции. И она с живым, чутким сердцем решила помогать людям. Первый ее опыт был не идеальной удачей. Она тогда, конечно, не была монахиней еще, она была писательницей. Скопцовой, и она отправилась в место, которое называется Крузо, где был большой завод металлургический, и где был целый русский полк, который эвакуировался и оказался там. И она решила просвещать русский народ. И она объявила лекцию Достоевскому. Она вышла и сказала, что вот, я вам сейчас прочту лекцию о Достоевском. И тут поднялся вой. Нет нам дела до Достоевского. Нас надо обшивать. Нашу одежду надо стирать. Шибараки надо чистить. А что же вы болтать приехали сюда? Она посмотрела и сказала, конечно, давайте чистить. И она пошла, вычистила бараки, шила и кроила для них, готовила для них, помогала, чем могла. И когда все это устроилось, ее попросили прочесть тот доклад о Достоевском, который она хотела прочесть. Но когда она вернулась в Париж, она начала заниматься теми людьми, у которых не было никого, кто бы о них подумал. Она ходила в такие трущобы, куда полиция боялась ходить. Она ходила у русских людей, которые спились, которые жили ниже человеческого достоинства. Она приводила их к себе сначала на квартиру, потом купили дом, где она устроила такое общежитие. Она их кормила, одевала, они приходили в себя. Многие после этого уходили обратно, и она словно за ними ходила. И вокруг нее образовался целый круг людей, которые воспламенились тем же самым духом. Отец Дмитрий Крепинин, который в свое время был арестован немцами и умер в концентрационном лагере. Ее сын Юра, который был моим мальчиком в юношеских лагерях. И целый ряд других, которые ей помогали, ходили, собирали людей, искали их, трудились над ними и не отчаивались, когда они от них уходили. И очень многое нам помогло, конечно, в этот период, помогли русские организации. Для взрослых были организации помощи, где находили им работу, где справляли их документы и так далее. Очень много над этим работала Софья Михайловна Зернова. И она сделала замечательную вещь. Она умудрилась не унижать тех людей, кому она помогала. И это очень трудно. Но то, что она делала, было очень просто. Человек приходил с нуждой. Он ей рассказывал о себе, о том, что ей нужно было. И она говорила, хорошо, вот что я вам для вас сделаю. И когда он ее благодарил, собирался уходить, она говорила, нет, подождите, в ответ на то, что я для вас сделала, что вы готовы сделать для другого человека? И человек вдруг чувствовал, что у него есть собственное достоинство, что он не только предмет помощи, а что в нем увидели человека, который другому может помочь. И она очень многих обновила и дала им новую жизнь благодаря этому. Вот. Обстановка для очень многих была, конечно, совершенно дикая. По бедноте, по неустройству, по безработице. И громадную помощь нам оказали русские организации взаимопомощи, Земго, Софья Михайловна и также юношеские организации. Я в юношеских организациях участвовал с 10-летнего возраста. Я первый раз попал в скаутский лагерь, когда мне было 10 лет, и затем был из года в год в лагерях Витязи, сначала маленьким мальчиком, а затем руководителем, а затем заведующим. И в этих лагерях мы получали то, чего мы нигде не могли получить. Это была Русь, это была Россия. Мы жили в палатках, очень бедно. В первых лагерях были маленькие палатки, не было ни кровати, ни матрасов. Мы спали на голой земле, на газетах, завернувшись в одеяло. Было не так холодно, как могло бы быть, просто потому, что нас было много, палаток мало, и мы лежали так тесно, как сельди в бочке, и обменивались тем, что я позже назвал животным теплом. Потом мы разбогатели, появились нары. Можно было лежать над землей. И я помню, в одном из лагерей нам это очень пригодилось, потому что человек, который нанимал это место, не говорил по-французски. Ему дали участок земли, который в контракте значился «болотистое место». Но он не знал, что значит «болотистое место» по-французски, подписал контракт, мы там оказались, и начались дожди. Я помню, через несколько дней было воды приблизительно на 20 сантиметров. Если бы у нас не было нар, мы бы в них плавали. Это нам послужило добру, потому что мы переехали тогда на юг, и начались южные наши детские лагеря. Вы не можете себе представить, сколько детей тогда было. В последнем лагере, в последний раз, когда я был в лагере, в 36 году, Аня, наверное, помнит, были лагеря по всему югу Франции. И было больше тысячи детей, размещенных в разных лагерях. И это было место, где мы могли все забыть. Все было Россия. Была палатка и церковь. Были уроки русского языка. Уроки русской истории, пили по-русски, совершали походы. Вся жизнь была оторвана от того ужаса, который качествовал в домах очень-очень многих детей. Я не переживал такого ужаса, но многие из моих сверстников жили в ужасной бедноте. Мы делились чем могли. Но не всегда было чем делиться. Я помню, например, у нас был приход трех святителей, где был один епископ и пятеро священников. Церковь ютилась в подземном гараже. Иконостас был фанерный, иконы были бумажные. А как кто-то выразился, попы были золотые. Но эти попы, им нечего было есть. Денег никаких не было, люди клали гроши. Но перед церковью мы поставили картонную коробку, куда прихожане или прохожие бросали какую-то пищу. И наши священники питались только тем, что бросят в эту коробку. В другом приходе, я помню, был настоятель и один его помощник. Они ели только тогда, когда кто-нибудь их пригласит обедать на дом. Иначе они без этого обходились. И это говорит не о том, что люди были жадны. Люди чувствуют такую солидарность, которую я никогда не переживал после этого. Я тоскую по ней, когда я живу здесь или жил позже во Франции, когда жить стало легче, и мы не жили как одна семья. Когда мы ехали в метро или шли на улице и слышали русскую речь, мы оживали. Я помню, я как-то в метро заговорил по-русски с одним товарищем, и какая-то чита ко мне подошла: «Мальчик, ты русский!» Это сразу было событие. Мы русские. И в лагерях вот мы там жили. Жили голодно, жили трудно, но жили одной русской семьей. Трудности были семейные, громадные, потому что семьи были разделены. Многие семьи разбились. Отец, муж или жена остались в России, другой супруг оказался за границей. Дети были маленькие. Разлука длилась 10, 20, 30 лет, новые связи завязывались, семьи делались совершенно иными. И Все это переживалось всеми вместе, чего здесь мы не умеем делать. У меня нет времени говорить более подробно ни о лагерях, ни о людях. Я только вспоминаю с невыразимой благодарностью некоторых людей, начальника первого лагеря, где участвовал такой дядя Боб Борис Владимирович, маленький человечек, худенький, стройный, но который умел строить. Я помню, когда что-нибудь случалось, он подойдет к мальчику и скажет: плохой скаут. Это был конец. Можно было покончить самоубийством, потому что это была такая оценка правды над тобой. А если он скажет: хороший скаут, ты ожидал. Вам это может показаться странным, но у меня это еще живет в душе. И в других лагерях, где я был уже у Витязей, мы готовились к возвращению в Россию. Мы занимались русским языком, русской историей, родиновидением, то есть знанием о России во всех отношениях, которые только были доступны. Нас учили военному строю, с тем, что когда придет время, мы могли вернуться в Россию, если нужно, служить в армии. Нас учили готовиться к возвращению в Россию усердной, кропотливой работы в школе, с тем, чтобы узнать на Западе все, что только можно узнать, для того, чтобы принести на родину. Это не удалось сделать ни мне, ни многим из нас. Это горе. Я помню, когда мне было 14 лет, меня уговаривали принять французское гражданство. Я ответил: я предпочитаю умереть в России, чем жить за границей. Это чувство было не мое, это было наше чувство. Правда, позже, в 37-м уже году, я принял французское гражданство. Потому что я тогда окончался медицинский факультет, и нам было сказано, объявлено, закон вышел, о том, что никто не будет иметь права практиковать, если у него нет гражданства. А мы жили трудно. С 11 лет я зарабатывал на учения. Когда я был в университете, я работал в больнице утром, на лекции ходил днем, а по вечерам до поздней ночи преподавал латинский язык, французский, физику и химию. И потом шел полтора часа домой. И это было необходимостью. И тысячи из нас жили так. Голод был настоящий. Я помню, что когда я был на первом курсе медицинского факультета, уже в позднее время, я так истощал, что я мог пройти 50 шагов и потом садился у стенки отдохнуть. И потом шел 50 шагов дальше. Поэтому вот какова была обстановка. Но русскость у нас горела, и мы жили для того, чтобы вернуться на родину. Вот что представляет мои детские и ранние юношеские воспоминания об эмиграции. Если у кого-нибудь из вас есть что прибавить, вопросы и возражения, скажите, потому что времени мало. Я сказал, что умел сказать. У меня сердце очень полно, очень многим, бесконечной благодарностью тем людям, которые во мне сохранили русскость и которые из меня сделали, ну, хоть подобие русского человека, и людей, которые мне открыли православную церковь, отец Георгий Флоровский, отец Георгий Шумкин. Я о нем только хочу сказать. Это одно из моих первых открытий в детском лагере. Мне было тогда 9 лет, нет, 10 лет. Был там священник, мне до него никакого дела не было. Я не верил в Бога, в церковь не ходил, не интересовался ничем. Но он меня поразил одним свойством. Он мне казался бесконечно старым, Ему было, вероятно, около 30 лет. Но для меня это был ветхий деньми. И у него одно свойство было, которое я запомнил на всю жизнь. Он нас, детей, мальчишек, всех любил. Причем он не любил нас условно, он любил нас всегда и одинаково. Когда мы были хорошие, он ликовал. Когда мы были плохие, он горевал. Но горе и радость были любовью. Этого я никогда до этого не встречал, кроме, конечно, от моих родителей. Но родители – дело особенное. И я только позже, когда читал Евангелие, вдруг обнаружил, что это же был отблеск божественной любви. Бога, который умеет любить нас не за добродетель и несмотря на наши грехи и недостатки, а потому что мы им любимы и ему дорожим. Вот на этом я кончу свою беседу. И у нас есть здесь целый ряд людей, которые могут прибавить многое. Аня бывала в юношеских лагерях в 1936 году, мы с ней познакомились. Там есть девочка скаутиха, есть и другие люди, которые имеют опыт лагерей, русской школы, о гимназии ничего не сказал, потому что я ее узнал только тогда, когда начал в ней преподавать. Была русская гимназия, но, может быть, там что-нибудь добавить к тому, что я сказал так куца. Ирин, ты хочешь сказать?
Но,
ты можешь подойти сюда и сказать к микрофону?
Я родилась несколько позже, как раз в 1936 году. Но в какой-то степени опыт повторился, потому что я попала фактически в эмиграцию, хоть из Польши, но все-таки выбросила меня тоже из дому и из русской среды, проживавшей в Польше, в Африку. В 1947 году мы оказались в Марокко. Больше 2000 человек русских, очень активных русских. В Марокко попали только активные русские, потому что туда спасались от репатриации насильственной, которая осуществлялась не только советскими, но и американскими, английскими оккупантами Германии. И туда бежали те люди, которым некуда было больше деться. Попасть в Марокко было не сладко, потому что там не было вообще ничего. Мы приехали в августе 1947 года буквально в пустыню. Нас высадили в бывшем лагере военнопленных итальянских. Бараки были, бараки еще стояли, но не было ни окон, ни двери, ни крыш. Ничего не было. И ближайшая вода была один кран. За 2 километра нас было, когда мы приехали, значит, третья группа, 860 человек. Но вот этот один кран, ведер не было, вообще ничего не было. И первое, что сделала община, выбрали суд совести и чести. Ну, вот на всю общину, чтобы был священник и был регент, которым полагалось сохранять как бы преемственность жизни духовной, и был избранный, вот мне было только 11 лет тогда, старшим поколением избранные 3 человека, которые должны были поддерживать достоинство человеческое, и которые как бы направляли общую жизнь. Как-то мы справились. И вот то, что Владыка говорит о русских организациях, русский Красный Крест, было 4 человека старой эмиграции в Казабланке. 4 человека было, когда мы приехали, 860 человек за полтора месяца приехало, не на голову, представляете? И они, большинство из нас, вот эти 4 человека вытащили. Мы привезли с собой скаутизм тоже. Мы привезли с собой опыт церковных школ. Начали с церковной школы, где-то через 2 недели после приезда Вот так действительно в этой самой пустыне там мы и собирались. Церковь была первым бараком после жилых, которые были покрыты. И все 10 лет жизни в Африке, очень голодных, очень бедных, 12 километров иногда мы ходили в школу босиком, надевали туфли, подходя к школе, чтобы не было стыдно. Представляете себе? Да, арабы вокруг, в принципе, очень бедные люди, арабы были обуты, а мы не могли, у нас не было возможности обуться. Но все-таки выжили и сохранили и русскость, и достоинство, и в какой-то степени даже культуру. И был наш церковный хор, по признанию французской местной прессы, крупнейшим культурным достоянием Марокко. Сборные по волейболу только русские. Очень-очень хорошо играли. Все фактически чемпионаты, кроме футбольных, были наши. Почему, знаете? Потому что призом за чемпионат была комната в городе. Один мальчик не умел играть в пинг-понг, но он услышал, что есть возможность получить комнату в городе с доступом к туалету, то есть спускается, можно дернуть, да? Если он выиграет в пинг-понг чемпионат. Он спросил, значит, кликнул клич, кто-нибудь знает, как играется? Ему сказали, да вот маленькая ракетка, он выиграл. Ему нужна была комната для себя, для родителей, для бабушки, для брата. Они жили вот все вместе в этой комнате. Это был первый человек, который... Еще одна была крупнейшая, как бы, крупнейшее везение одно было. Человек, наш церковный староста, ехал на велосипеде. У него была жена, теща, безумная сестра жены, сын, ослепший в результате избиения при попытке репатриации, и маленькая дочка. Он один работал. Он ехал на велосипеде по правой стороне дороги и показывает, что ему надо поворачивать. Проезжал мимо на машине богатый араб, и ему машиной палец оторвал. И так как этот араб боялся французского правосудия, он этой семье заплатил деньги за этот палец. Вы знаете, вся русская миграция ходила так, на пенсию, что кто-нибудь стукнет, кто-нибудь повезет, искалечит так, что можно будет выжить. Вот так, больше никому так не повезло. Но мы в основном, две трети тех 2500 людей, которые приехали, мы выжили. И не только выжили, но и стали на ноги. Все Марокко измерено русскими, потому что никто, кроме русских, не мог жить в палатке, в пустыне. А русскими? Почему не взять? Нужно было. Но все землемеры подряд были русские. Вот все карты сделали наши. Все плотины русские. Все посадки, все лесонасаждение, все сделали русские. И из-за того, что мы были агрессивно русскими, мы смогли выжить. Те, кто пытались приспособиться, на глазах гибли. У нас было вот в моей молодежной компании был принцип никогда ни с кем, ни русским, не ходить ни в кино, ни танцевать. Если люди женились на местных людях, на местных женщин, выходили замуж за местных, вы, вам трудно, наверное, поверить, особенно новоприбывшим, ни один человек не выжил, потому что нам не были доступны люди нашего уровня. Они женились не на тех, выходили замуж не на тех, спивались, убивали, уходили в какие-то жуткие бытовые проблемы. А те, кто держались русскости друг друга, культуры русской и церкви, вокруг которой все крутилось, все, да, и русской культурной детской организации, те выжили и пошли дальше. Я это место ваш владыка Болотистый Глафри очень хорошо знаю. Я там в 56 году была свидетельницей. Да? Эта преемственность продолжалась. Еще в этом месте есть лагеря. И вот как с 20-го года начались лагеря, так детские лагеря русские, до сих пор они еще существуют. Они малочисленные, они сейчас совсем не такие, как были наши. Кормят не только овсянкой на воде с солью, а кормят уже нормальными йогуртами и так далее. Но все-таки еще есть эта преемственность. И с огромной радостью должна сказать, что вот моему поколению повезло, что мы возвращаемся. Мы возвращаемся, и некоторую нашу работу мы уже можем принести. Вот мне очень повезло, что я почти полгода преподавала в России в школе. И вот то, чему нас учили в лагерях, в русских организациях, зимняя работа тоже ведется, вписалась совершенно нормально, очень хорошую школу. И можно я на десерт расскажу? Вот как вы не хотели, чтобы вас купили, я тоже была в католической школе, платно. Мама моя, я потеряла отца во время войны, мама моя залезла в совершенно фантастические долги, которые мы кончили выплачивать, когда я уже была замужем. Мне нужно было готовиться к первому католическому причастию, просто по возрасту. И каждый день был урок закона Божьего, первое, что было. И мне нужно было, значит, выучить на следующий день урок. Я шла к нашему священнику, отцу Митрофану, говорю: отец Митрофан, во что я верю, а во что нет? Я абсолютно не знала ничего, потому что до приезда в Марокко нас так бросало туда-сюда, что я вообще в школу поступила только в 11,5 лет, вообще впервые. Да? Меня ничего не учили. Но я точно знала, что они что-то знают, а я не другая. И я отцу Митрофану, который не знал французского языка, переводила на русский язык урок закона Божьего. Он говорит: в это веришь, а это нет. На следующий день я приходила в школу, выучила наизусть, естественно, урок. И учительница, которая была очень вредная женщина, которая тоже спрашивала, во что она верит, а во что она не верит, меня всегда спрашивают: Ирина, пожалуйста, скажи вот это ответ. Я вставала и говорила: я могу это написать, но сказать я не скажу, потому что я в это не верю. Мне ставили ноль, посылали меня к директору монашки, который спрашивал, что теперь. Я говорила: я, наверное, вот опять же, я в это не верю. Ты уверена, что не веришь? Да, мне сказал священник. Ты можешь написать? Могу. Я, значит, писала то, что я не верю. Она мне ставила, значит, 20, французская пятерка, и посылала меня обратно к этой учительнице с просьбой больше меня не мучить. На следующий день вот было то же самое. И вы знаете, мне правда жаль моих детей. У них нет такой закалки. Может быть, в то время не было очень приятно. Меня тоже били. Я фактически первые полтора года в Марокко, я фактически все перемены проводила в туалете в заперти, потому что бьют девочки очень больно. И шпильки, и булавки, в общем, очень было неприятно. Да? Но с другой стороны, все-таки у нас вот это постоянная борьба за существование, за свою личность, за свою русскость, за свою национальную личность, все-таки достаточно закалила, чтобы можно было потом более-менее ничего не бояться.
Спасибо. Кто-нибудь еще хотел бы что-нибудь сказать? Или просто спросить меня?
Можно спросить?
Да, конечно.
Владыка, вот тот период, о котором вы нам сейчас рассказали, нам известно, что во Франции, даже, кажется, в Париже, была такая организация «Московское землячество». А как она, эта организация, участвовала в оказании помощи русским? И что это за организация? Ну, если вы помните, пожалуйста.
Я помню не организацию, а результат ее существования. В том отношении, что она помогала денежно и одежды людям, которые нуждаются в этом, и в частности детям, она помогала тем, что она давала деньги на устройство детских лагерей. Я учился один год в таком лагере, и это было наше спасение. Это было место, где, как я уже сказал, можно было отъесться, отдохнуть, отойти. И все, кому что-нибудь нужно было, могли туда прийти. Принимали без разбора, принимали, не спрашивая ни о политике, ни о чем, а только... Вот единственное, что я могу сказать.
Это русские или это французы?
Это
русские. Кто создавал эту организацию?
Знаете, я был тогда слишком молод для того, чтобы знать многое. Но я помню, что был один человек, кого имя которого я запомнил, потому что очень было своеобразное. Это был, его фамилия была Кровопусков. И с ним у меня связаны воспоминания, которые не в мою честь. Он приезжал к нам в детский лагерь, и мы дежурили по ночам. И знаете, когда вам 10 лет, по ночам ночью ходить по лагерю страшно. И поэтому мы старались не продежурить больше, чем нужно было. И вот мне вспомнилось, как я как-то шел, ходил, дрожал от шумов, и от теней, и от возможностей ужасов разных. И мне нужно было узнать, который час. А он спал в комнате на первом этаже. Я, значит, открыл его ставни, влез к нему в комнату, взял часы посмотреть. И он проснулся. И он завопил: «Воры! Воры!» Я вылетел в окно и бегу по аллее и кричу: «Воры! Воры!» И так я свою шкуру спас. Вот мое самое яркое воспоминание о детстве.
А о Манжероне?
О Манжероне я там был только один раз. И знаю его очень мало. Кто-нибудь здесь, наверное, знает больше меня о Манжероне. Нет. Надо будет найти кого-нибудь, кто знает и кто может рассказать. Таня, ты знаешь что-нибудь совсем? Там большая работа делалась для детей. Общежитие было и обучение. Теперь общежития там нет, но там регулярный такой культурный центр. Но я из Франции уехал 46 лет тому назад, и с тех пор там не бывал, то есть в Манжероне. Так, теперь кто-нибудь из вас, может быть, объявит о том, что будет дальше. Если это первая наша встреча, у вас не отбило желание, чтобы была вторая или третья, может быть, объявить теперь программу, которую мы наметили на будущее?
Пока что у нас намечен только... То есть у нас намечены даты, но так как мы еще ждем...
Можешь сказать, да, хотя бы даты и следующие.
Да, хорошо. Следующее собрание во вторник, 28 февраля, в конце месяца, здесь в 7 часов, когда я расскажу о... Ну, что я уже давно занимаюсь темой православных истоков у Достоевского. Все его творчество отмечено духом православного святоотеческого учения. Но это преломляется очень своеобразно в его творчестве. Поэтому, значит, следующий доклад духовно-литературный. Следующая наша встреча 28 марта. Но вот как раз вот дальнейшие даты установлены, но так как мы ждем ответа от некоторых докладчиков, то могу вам только сейчас дать
да, встреча в эти даты состоится. Но в следующий раз мы вам уже, или объявлением заранее, если узнаем, уже вам укажем точно, кто когда выступает. Значит, дальнейшие даты, 28 февраля, 28 марта, 25 апреля, сразу после Пасхи, соответствующая дата в мае, опять-таки, это, по-моему, не то 26, не то 28, нет, по-моему, 28 мая, ну, в общем, вторник, и в июне.
Последний вторник.
В общем, выходит последний вторник каждый месяц. И вся, как бы, вся программа, вот как бы такая, ну, отчасти тут исторически автобиографический момент, отчасти культурный, литературный, искусствоведческий, исторический и так далее. Мы очень надеемся, кто как бы заполнит вот эти даты. Мы очень надеемся, что Анатолий Леонидович Адамишин, российский посол, он в принципе дал свое согласие, но ему трудно сейчас точно сказать, в какую из этих дат он проведет беседу. Значит, Анатолий Леонидович Адамишин. Мы надеемся, что в марте, но это подлежит подтверждению. Кирилл Илларионович Зиновьев, который находится среди нас, тоже обещал выступить. И я уже не раз его просила выступить на очень своеобразную тему, на которую он, может быть, один из очень немногих, кто может как бы сказать что-то очень и очень интересное на эту тему. А именно, как бы русское отношение к разным таким, ну, духовным и даже, может быть, как бы философско-культурным моментом, и английское отношение. Потому что, хотя русская эмиграция в Англии немногочисленная, но и она в лице вот отдельных своих представителей, из которых вот Кирилл Илларионович является очень выдающимся лицом вот среди этой эмиграции, внесли что-то очень ценное, очень важное и отметили что-то в русской жизни до того, как бы наступила следующая глава, а именно, ведь владыка Антоний как бы поставил православие на карту Англии. Греков гораздо больше, чем русских, но именно православие узнали через деятельность владыки Антония и через вот этот вклад русской эмиграции. Потом мы очень надеемся, что выступит князь Оболенский, Дмитрий Дмитриевич Оболенский, историк, специалист по византийской истории и истории Балкан. И потом обещал также выступить человек, который не является членом русской эмиграции, хотя у него жена русская, но который как-то очень как-то воспринял глубоко и непосредственно очень многое в русской культуре. Профессор русской, древней русской литературы в Кембридже, такой Симеон Франклин. Вот те доклады, которые пока что у нас намечены. Все,
по-моему. Можно мне еще одно коротко сказать? Я очень хотел бы, чтобы мы все русские приложили усилия, чтобы сколько возможно, когда мы бываем в церкви или когда встречаемся здесь, слиться с английской группой, с теми людьми, которые либо англичане, нашедшие веру в Бога и в церковь
Правильно.
Через православие, или тех, которые уже являются плодом четырех или пяти смешанных браков, и которые потеряли русский язык. Это, мне кажется, очень важно, потому что, с одной стороны, мы эмигранты, но с другой стороны, на какой-то иной почве, они являются эмиграцией. То есть они люди, которые оторвались от своего народа, от веры своих предков, от естественной им обстановки, для того, чтобы влиться в русский поток духовности. И я думаю, что нам, русским, надо всячески им помочь воспринять все то, ради чего они порою разошлись со своими семьями, переменили образ жизни.
И помогает. Да?
И я думаю, что это очень для них и для нас важно, потому что русские имеют внутренний опыт православия, которого у них нет. Но у них есть часто знание о православии, которого у нас нет, потому что они его изучали, долго-долго переживали, раньше, чем влиться в православную семью. Поэтому сливайте сколько можете, давайте им все, что вы можете дать, и получайте от них все, что они могут, чем они тоже могут поделиться. Ну вот, спасибо вам за то, что пришли.
Спасибо,
что вы заснули. Благодарю, спасибо.